и новый второй гадран на трактат Гитин. Та же самая мишна. Бейшам и омрим луи гара шодам эс иштей элэм кен моцу бодвар эрва худу, бейз гиль лэмрим афилу и гдиха тавшилу и худу. И именно та часть, которая вчера показалась мне непроясненной, во всяком случае вопросы, которые были заданы в начале предыдущего гадрана, я не увидел на них ответа. Расхождение в данном случае выборочно, отдельно, между Дом Шамая и Дом Гилеля по этому вопросу. Дом Шамая говорит, вопрос тот же самый, условия, при котором можно осуществить развод. Дом Шамая говорит, человек не имеет, не вправе изгнать жену, развестись с женой, то бишь. Кроме как в том случае, если он обнаружил в ней двар эрва, то есть срамное, что-то срамное, комментаторы объясняют, в каком смысле срамное, ну, то, что обязывает его изгнать жену с точки зрения закона. То есть, если он ее не изгонит, то тогда Бейздин его к этому принудит. А дом Гилеля говорит, афилу и гдиха тавшилой, даже если она спалила его похлебку, спалила его кузню, что-то готовила ему и сделала так, что это подгорело. Комментаторы в прошлом гадране приводились, которые утверждали, что речь идет именно об умышленном нанесении такого вот такого вреда. Гемора, которая в прошлом гадране не приводилась в качестве исходного текста, но частично цитировалась по ходу пьесы. «Кола мигара шишты решойна, а фила мизбеах мори толов дмоис». «Тот, кто изгоняет свою первую жену», есть принципиальное различие между первой женой и другими женами последующими, которых человек может взять в случае, если он развелся с первой. Насколько я помню, первое письмо в Игрес Кейдиш, в многотомном собрании писем Рэба, оно посвящено как раз этому вопросу, глубокому анализу насчет того, как это прояснить, эту ситуацию, различия между первой женой и так далее. Так вот, когда человек разводится с первой женой, даже жертвенник проливает по нему слезы. Шинеймар, как сказано. Это Малахия Бейс, стихи Юдгимл Юддалет. Везоис шейниста асу. И вот еще второе вы, в данном случае это надо понимать, как сделали, в свете того, что комментаторы говорят, что это заявление пророка по поводу того, как евреи порочили жертвенник. Так вот, вот еще что вы сделали жертвеннику, мол. Касоис димо эс мизбах авая. Сделали вы так, чтобы покрылся слезами, чтобы было у жертвенника одеяние слезное. Покрылся слезами жертвенник Бога. Бехи ваноко миайн ойд пнойс эс элгам минхо. Что покрылся он слезами, плачем и, ну, наверное, надо перевести, стоном, аноко, тоже от слова крик, стон, плач. Покрылся он слезами, плачем и стоном из-за того, что больше нет обращающихся, больше нет обращения, ну, тут сложный текст, вот комментатор Мецуда Сдовит объясняет это так, что, мол, от того, что не находится больше оправдания вам, что вы уже натворили таких дел, что нет более способного изыскать оправдания, чтобы Всевышний обратился к вашему приношению и взял из рук ваших приношение ваше во благоволение. Вот такая вот конструкция сложная. Ну, во всяком случае, общий смысл стиха вроде понятен. Вот вы еще что натворили, сделали так, чтобы жертвенник покрылся слезами. Вот так вот. То, что имеет отношение к нам. Ваамартем алне алкия ваегид бейнхо увейн эшес нуурехо ашерато богато бог веги Хавертехо веэйшес брисехо. Ваамартем алме. Если вы скажете, согласно комментаторам, это надо переводить, а если вы ответите, ну, в смысле, заявите, а что я сделал-то, как в известном мультфильме, а если вы заявите, что, в общем, за вами, а что за вина-то за вами такая уж прямо, что уже и невозможно восприятие вашего приношения на благоволение вам. Так вот, на это ответом вам будет что? А это за то, что Бог свидетельствовал между тобой и между женой молодости твоей, женой юности твоей, которой ты изменил, которую ты предал, вернее, не изменил, как раз измена может неправильно прочесться, которую ты предал, «Вэйи хавертехо вэшес брисехо», а она подруга твоя и жена союза твоего. Ну, в общем, наверное, понятно, как это прочитывается в пользу утверждения в начале геморы, зачтенной нами сейчас, что каждый, кто изгоняет первую жену, даже жертвенник, проливает по нему слезы. Ну, в общем, практически можно увидеть в этом и прямой смысл этого отрывка. Во всяком случае, дословный. Хотя в контексте пророчества, вероятно, простым смыслом является как раз метафорический смысл. Когда еврей изменяет тому, что против него, что ему не изменяло, а было ему верным. Ну, то есть, вероятно, отходит от еврейской веры, от службы Всевышнему, несмотря на то, что оснований для такого предательства противоположная сторона не давала никакого. Ну вот, начерно, такой материал нам дан для дальнейших рассуждений. Пункт алиф. Вейней афилу лвейз гилель шемутр лигареш эс иштой кшихигдике тавшилей. Эйнзе эла мебезиву кшейни. И вот. Значит, мы с вами сказали, что есть принципиальное различие между первым браком и последующими. Но сказали мы об этом, ну, в эмоциональном плане, так, как эмоционально можно понять те стихи из Малахи, которые мы с вами зачитали. Ну, то есть, первый брак, он настолько важен, что если человек разводится с женой все-таки, а такие случаи бывают, то жертвенник проливает по нему слезы. Ребе высказывается и привлекает к этому объяснение Рамбама и комментарии Раши на Гемору в том месте, что даже мнение дома Гилеля, которое позволяет развестись с женой, если возникла какая-то проблема в взаимоотношениях между мужем и женой, относится именно ко второму браку и далее, в отличие от первого брака. Относительно же первого брака «Ло егары шодем мишты решойна, эла им кейн моца бо, эрвас довар». Для первого же брака также и дом Гилеля согласен, что развестись с женой, с первой женой, если только, возможно, только если человек обнаружил в ней эрвас довар, то есть проблему, которая, ну вот, заставляет его развестись, обязывает его развестись. И почему? Ки кола мигарыш иштей решойна, а филам избеах море толов дмоис. Потому что разводящийся с первой женой, даже жертвенник проливает по нему слезы. Вадингу есейра мизой. А закон на самом деле гласит даже больше. А филу им гоя кейн. Эйн рой лой ли махер ли шалах иштей решойна, эл ясы хакира йофа. Беулай логит старых лигаршу. Ребе приводит слова законодателя, Хелкес Михойкек, который выносит законодательное решение о том, что даже в том случае, если муж обнаружил, цитировали в предыдущем гадране, кстати, даже если муж обнаружил в жене эрвас довар, ну, то есть, например, оказалось, что она ему изменила, вроде бы, так получается во всяком случае, так видится ситуация, ему не следует спешить и изгонять ее моментально, в гневе и так далее. Ну, сразу, короче говоря, рубить с плеча. Но он должен как следует разобраться, потому что, может быть, произвести Хакира Йофа, хорошее расследование, ну, то есть, действительно, вникнуть, разобрать проблему по косточкам, как следует разобраться с тем, что же все-таки произошло, и чему можно верить, чему нельзя, потому что, может быть, ему не придется ее изгонять. Ну, то есть, даже в том случае, если за женой числится какой-то проступок, в связи с которым муж обязан ее изгнать, даже в этом случае, если речь идет о первой жене, то он должен поразобраться, на самом деле, если я правильно понимаю, вот эта вот обязанность разобраться как следует, она ко всем относится, но в данном случае вот мы ведем речь о первой жене, в отношении которой был найден такой проступок, который обязывает эрвес довар. Значит, он должен разобраться как следует, потому что, возможно, выяснится, что оснований для развода таки нет. И тогда получается, что завершение трактата Гитин, а зачтенный нами фрагмент из Геморы является высказыванием Раби Элозера в самом завершении трактата Гитин, вот словами «Вейшес Брисехо», заканчивается, вот эта цитата из Малахи, заканчивается, собственно, трактат. Получается, что завершение трактата Гитин высказывает идею, которая противопоставлена разводу. Что здесь нас должно, насколько я понимаю, заинтересовать, то, что трактат-то Гитин, трактат, сам трактат называется Гитин и занимается Гитин от слова гет, развод. То есть, это трактат разводы, который занимается разводами, а завершается он тем, что, ну, по существу, отказывает разводам в праве на существование, по большому счету, за каким-то очень редким выдающимся исключением. Потому что если с первой женой развестись нельзя, кроме как за ней найден вот такой уж прямо криминал, то это означает, что, в общем, развод – это такая крайне нежелательная и крайне, ну, наверное, практически редкая вещь. В сноске 5 Рэбе обращает внимание еще на одну деталь, что трактат Гитин предшествует в порядке трактатов трактату Кидушин. То есть, за трактатом Гитин следует сразу трактат, обсуждающий вопросы, наоборот, свадьбы. Бейс. Вегамбе инина гейт бихлол мацину инина ахдус. И на самом деле в самой идее гета мы обнаруживаем момент единения, единства. А гейт шиньон ишигу койрес эй ишо мибалу. Гейт, ну на самом деле гейт, под словом гейт подразумевается, строго говоря, бракоразводное письмо. Гейт крисус. Письмо отречения, послание разделения, отрезания, отмежевания. Так вот, гейт, идея которого отрезание, койрес ишомибаало, что этот гейт, он отрезает дословно, отмежевывает, разделяет жену от мужа. Никра бетойра сейфер крисус. Гейт крисус в Торе называется сейфер крисус. Шебазе ешнам шней кцовы зафухим. Что представляет собой, как мы сказали, оксюморон. То есть, сочетание слов, которые по смыслу своему противоречат вроде, взаимоисключают друг друга. Мицады ход, арей мипней шизеу сейфер крисус. С одной стороны, коли это сейфер крисус, Рэбе выделяет слово крисус, то есть отсечение. Цорих агейт ли есть косу беойфен шилой ебой шум тнай. С этой точки зрения гет должен быть написан таким образом, чтобы в нем не было никакого условия шияшер эйзу кешер бен абал лишо, который оставил бы связь, допускал бы связь между мужем и женой. Ки агейт цорих ли есть довара койрес бейной ли вейно. Потому что с точки зрения закона, Рэбе, собственно, ссылается на, то, на сам трактат, гет должен быть вещью, которая действительно разрезает связь всякую между ним и между ней. А волмейда гиса, но с другой стороны, мизэ шигу никра сейфер. И само по себе то, что гет называется сейфер, то есть ну, книгой, свитком, лэмейдим ша агей цори сиртут. Отсюда учится, что гейт наподобие, отсюда учится подобие гета свитку Торы. То есть, учится то, что он обязан быть разграфлен. Дело в том, что согласно регламенту написания священных текстов, некоторые священные тексты, а именно, скажем, Сефер Тора, нуждаются в разграфлении специальном. Наносятся такие бороздки на поверхности пергамента, линеечки. И вот из-за того, что из того, вернее, что гет называется сейфер, сейфер крисус, учится, что он своим написанием подобен сейфер Торе, а следовательно должен быть разграфлен. Без разграфления он не годен. Вецори шире орхей йойсер алрохбей. И учится также, что он как сейфер, ну то есть как свиток в данном контексте, он должен иметь длину большую, чем ширину. То есть, должен быть прямоугольным в альбомной ориентации. Касефер Тейра как свиток Торы. Варей инина Тейра гу. Ну, раз гет подобен Сефер Торе, то нам стоит взглянуть на идею Сефер Торы. Может быть, из идеи Сефер Торы мы как-то поймем что-то относительно гета. Так вот, относительно Сефер Торы. Ее идею выражает Рамбам. К Моше Косово Рамбам. Белошен Бруро Ведерх Кцоро. Бесефер Гил Галоха Шилой Мишна Тейра. Выражает идею Сефер Торы, цитируя самого Рамбама в предисловии к его кодексу, ясным и кратким языком, и, вернее, ясным языком и кратким путем в книге его Алахот Мишна Тейра. Понятно, что не случайно здесь Рамбам настаивает, Рэбе настаивает на том, что Мишна Тейра – это именно алахический труд. То есть, он тем самым, Рамбам, давая такое определение, высказывает алахическое решение. Кола Тейра нитно ласейс шолом боилом. Ласейс ахдус. Рамбам говорит, Тора дана, вся Тора дана для того, чтобы привести к гармонии в мире, к шолому в мире, к миру в мире. Рэбе добавляет «Ласей сахдус», то есть привести к единению в мире, к единству в мире. «Вейсейра мизой» и более того, «Мисейферо медем шикол гейт митхилосу ваатсойфе цорих лиес бедав и ход». Из вот этого определения «сейфер» учится также, что «гет» от начала до конца своего должен быть написан на одном листе. На одном листе пергамента. Он не может быть там тетрадочкой. Сейфер эхот омар рахмона вэлоиш наим вэшлоиша сфорим. Каким образом это учится в самом трактате Гитин? Из того, что сейфер крисус, в словосочетании сейфер крисус, слово сейфер стоит в единственном числе. Сейфер эхот. Один сейфер, сказал милосердный, а не два и не три. Один свиток, а не два и не три. То есть, получается, что из слова «сейфер» учится нечто большее, нежели даже для «сейфер Торы», Торы в плане единства можно отметить. Ну, наверное, каждый, кто выходил к Торе, видел свиток Торы вблизи, понимает, что свиток Торы как раз-таки собран из множества пергаментных листов. То есть, это, ну, в общем, достаточно большая серия пергаментных листов, которые специальным образом сшиваются и таким образом объединяются в одно целое, становятся свитком Торы. Получается, что для гета требование к его единству, к к единству, как оно представлено самим, вот, самим предметом гетто, требования еще более жесткие. То есть он не может быть составлен, он не может быть подшит из разных отдельных листов. Он должен быть сейфер в значении абсолютного единства. Пункт Гимел. Шней кцовый занал мацину гам кейн бейньен мис парашуры шелагейт. Подобное противоположение, то есть, с одной стороны, гет указывает на разрыв между мужем и женой, окончательный разрыв, который производит между ними размежевание вот, и разделяет их. А с другой стороны, гет как бы указывает на единство, и даже на более высокую степень единства, получается, последняя ремарка в прошлом пункте, нежели та, на которую указывает Сефер Тойра. Так вот, подобное противоположение мы можем обнаружить в вопросе числа строк гетто. «Унемейдем зэм из мисэйфер крисус миштей гатэйвэйс бияхат», что учится из обоих слов, словосочетания «сэйфер крисус». «Аминэк шэнойген шэйе бэгейт юд бэй шурэйс». Обычай обязывает делать гет 12-строчными. Гум мишум шигу никра сейфер крисус. Почему? Из-за того, что гет как документ, как предмет, называется сейфер крисус. Ну, то есть, в дословном переводе свиток разделения. А при чем здесь сейфер крисус и 12-строчность? Кашиур ют бей шитин шимавсикин бен арбо хумшей тейра, хумшей сефер тейра. То есть в трактате Гитин поясняют. А это аналогия с 12 строками, которые разделяют между собой книги Пятикнижия. Имеется в виду в написании в сефер Торы. Гайну ашиур желя агефсик веа крисус. Шиеиш бе сефер тейра. То есть, проще говоря, в гете находит свое выражение то разделение, разделенность, как она в сефер торе. Разделение между книгами Пятикнижия, как они представлены в сефер торе. Шигам базе еиш лой ракини на гефсек. И также здесь мы можем обнаружить не только разделенность, не только разделение, указание на разделение. Элагам и ненахдус. Но также и идею единства. Шарей кола тейра увифрат далит асфори маришойним шимойшими пиа гвура омрон гитойра ахас. В чем здесь вот это противоположение? В том, что несмотря на то, что гет как бы выражает своей 12-строчностью разделение между книгами Пятикнижия, но в конечном-то итоге все Пятикнижие, в особенности первые четыре книги, которые Мойше Рабейну вот, транслировал Мипи Гвура из уст Всемогущего, как сказали наши мудрецы, пятую книгу, книгу Дворим, Мойше Рабейну Мипи Ацмай Омар, он сказал от себя, что это означает от себя, это нуждается в отдельном проговаривании. И, в частности, у Ребе мы учили беседы, по-моему, беседы на эту тему, но это не сегодняшний разговор. Так или иначе, первые, по меньшей мере, первые четыре книги Пятикнижия находятся в абсолютном единстве. И то, что они вот таким вот стандартным образом разделены, отделены друг от друга 12 строками в Сефер Торе, ну, то есть, что принято оставлять вот такой разрыв между текстом одной книги другой, это, в общем, вопрос формы на самом деле. Это не нарушает единство Сефер Торы в целом. Пункт далит. «Вэйни на ахду шиейш багейт», а идея единства, которая есть в гете, Ламрои шиньоны ги крисус. Несмотря на то, что основная ее идея – это размежевание, разрезание. Боли дей биту и гамбы шайхус шебейн гейрушен ликидушен. Приходит к выражению также в соотношении между разводом и свадьбой. Аинин шель кидушен, сразу, естественно, вспоминается сноска, которую мы упомянули выше, и там анонсируется дальнейшее объяснение на этот счет. Аинин шель кидушен ветахлисой гу. В чем заключается идея и цель кидушен, освящения жены, свадьба? Вегой левоса рехот. Тора напрямую это заявляет. Идеей брака является то, что муж и жена становятся, цитата, становятся единой плотью, одной плотью. Вейнен агирушин гу крисус койрес бейной левейно. И вроде противоположным этому является идея развода. То есть герушин, вот он, как мы переводили выше, разрезает вот эту единую плоть, разрезает на отдельные части. То есть отрезает, разрезает, вернее, ну вот если кальку пытаться сделать, разрезает между ним и между ней. Отрезает их друг от друга. «Ве афальпикейн ары один шель кидушин». И несмотря на это, закон кидушин гласит: «Гоиша никнес бешол иш дрохим бекесов вештару вебио». Жена приобретается тремя путями – деньгами, документом и совокуплением. И вот эти вот пути приобретения жены, заявляемые законом, они учатся из стихов, которые в Торе относятся к разделу, посвященному разводу. Паршас Герушин. Кесеф убио – деньги – приобретение жены денежным путем, либо путем интимной связи. Микииках иш ишо увуало вегойо имлой тимцохен бейно вегеймер. Это из того самого стиха, который цитировался Раби Акивой в качестве аргумента в пользу его мнения насчет того, что даже если он обнаружил более красивую женщину, то он может и так далее. В более полном виде этот стих звучит таким образом. Если возьмет мужчина женщину, если возьмет муж жену и вступит с ней в связь, и будет, что не найдет она прелести в глазах его, и так далее. И мудрецы каким образом интерпретируют этот стих? Ну, понятно. То есть, здесь говорится о том, что если вступит идея герушин, идея развода, излагается с некоторым предисловием, что, мол, если человек вступит в брак с женой, а потом вот так-то и так-то сложатся обстоятельства, то тогда он должен поступить следующим образом. И расписывается регламент развода, в частности, написание бракоразводного письма, передача ей бракоразводного письма. Так вот, в начале этого стиха что говорится? Если возьмет муж жену и вступит с ней в связь. Отсюда мудрецы каким образом, что, как они учат? Кесов микиикаху вия ми увало. В этом они видят указание на два способа, которым человек может вступить в брак. Кииках, если возьмет, это как, вот, как на рынке возьмет. То есть в результате передачи серебра, а приобретение жены за счет вступления с ней в связь интимную, и слово «увалу» – «и овладеет ей». «Уштарлы мейвдим вейоцовы гойсо», а документ, брачный документ, что вот через штар, через брачный документ также можно приобрести жену, учится из того, что сообщается в этом же разделе «вейоцо вегойсо». насчет того, помните, это тоже упоминали в прошлом гадране, насчет возможности, либо невозможности возвратить жену вторично. Так вот, если она выйдет в Йоцо в Эгуйсо, если она выйдет и будет принадлежать другому мужчине, Макиш Гавоя Лиецио, мудрецы видят здесь, вот в этом, в самом этом обороте, в Йоцо в Эгуйсо, и выйдет и будет уподобление выхода бытию, то бишь уподобление, сравнение, указание на подобие выхода в смысле развода, когда она выходит от одного мужчины, выходит из одного брака, и будет это вступление в брак. И учит следующим образом, макиш авоя лаеция, этот оборот уподобляет вступление в брак, пребывание в браке. Ну, для нас важно вступление в брак в данном случае, в эгоису. Оставлению брака, выходу из брака, как выход из брака по документу, о чем говорится именно в этом разделе. То есть тут сообщается о том, что необходимо бракоразводное письмо, тот самый Сефер Кресус. Как выход из брака осуществляется через документ, а в авоя нами бештар, также и вступление в брак тоже обязывает к документу, к наличию документа. То есть, получается, что сама идея развода, она, в общем, очень тесно через все вот эти толкования связана с идеей брака. И более того, пути заключения брака, они учатся именно из раздела, повествующего о разводах.